и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы отсюда, из Петербурга, обсудим последние публикации в российских средствах массовой информации, посвященные политическим настроениям россиян в условиях экономического кризиса. Обсудим интернет-проект «Позор России», который был создан в ответ на популярный проект «Имя России» с целью получить ответы россиян на вопрос, кто же, по мнению народа, является самым большим позором для России. Обсудим результаты последних социологических опросов. Обсудим то, как средства массовой информации пытаются выжить в условиях экономического кризиса и как этот кризис может негативно повлиять на свободу слова в стране, а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
И обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Михаил, Николай, я как бы хотел бы начать с проекта «Позор России». Очень любопытное явление. Мы не очень долго будем, наверное, обсуждать эту тему, потому что, собственно говоря, с одной стороны, в ней много удивительного, а с другой стороны, в ней ничего особенного такого и нет. Но интересно сам факт существования. Был создан сайт, так и называется, «Позор России». На этом сайте россиянам было предложено голосовать за тех известных в стране людей, кого они считают достойными звания «Позор России». На сегодня результаты голосования выглядят так, я не буду перечислять, список очень длинный. На первом месте Путин Владимир, за него буквально час назад проголосовало, как за «Позор России», 14 275 человек. На втором месте Борис Ельцин, 5494 человека. Михаил Горбачев, 1884. Чубайс Анатолий, 1708. Собчак Ксения, 1636. Ну и так далее. Дальше идет Кадыров Рамзан, Сталин Иосиф, Ленин Владимир, Каспаров Гая, Звеев Сергей, Романов Николай II, 557. Да, ну, Матвиенко примерно Валентина получила 115, значит, она почти в самом низу. Ну, в общем, я не буду перечислять все эти фамилии. Вообще, сам факт создания такого сайта очень любопытно. И та активность, организаторы сайта, создатели вынуждены даже были недавно совсем его продать, потому что они не могли справиться с активностью пользователей очень сильно. Вот это о чем-то свидетельствует, да? Давайте, Николай, с вас начнем.
Ну, вообще, свидетельствует, вероятно, о том, что идея достаточно популярна, потому что сейчас, в частности, вот в Петербурге тоже запускается проект. Не знаю точно, как он называется, но что-то типа того, что «Имя Петербурга, 20 век», вот в таком духе. То есть, ну, в принципе, нормальная идея. Но, с другой стороны, вот когда проходили эти телевизионные дебаты, да и, собственно, само голосование по проекту не «Позор России», а «Имя России», я имею в виду. Вот для меня, например, пожалуй, позором России были голосования именно по тому сайту «Имя России», потому что когда лидирует Иосиф Сталин на протяжении длительного времени, то это, собственно, и есть позор. Я понимаю, что есть технологии определенные, что можно поставить там всякие генераторы вот этих вот сигналов для того, чтобы повысить рейтинг того или иного персонажа. Но так или иначе, все равно наличие в числе лидеров, даже пусть не на первом месте, а пусть на каком-то там втором, третьем и так далее, Иосифа Сталина, вот, по-моему, это и есть позор России само по себе. Что касается вот уже этого сайта, который так и называется «Позор России», ну, там тоже достаточно эклектичный набор персонажей, потому что там от Путина до Политковской, что вот, собственно говоря, меня потрясло наличие Анны Политковской, как тоже кто-то из пользователей этого сайта считает, что она является позором России. Ну, с другой стороны, бог им судья всем этим людям, которые голосуют. Любопытно, вот, допустим, Владимир Владимирович Путин является лидером данного рейтинга в списке «Позор России», но вот любопытно, что не так давно проводился социологический опрос, я, честно говоря, не помню сейчас, кто его проводил, но, тем не менее, вопрос такой, опрос проводился, и там задавалось несколько вопросов. Значит, первый был, один из вопросов был, кого вы считаете виновным в нынешней тяжелой ситуации России в период кризиса? наиболее частым ответом был правительство Российской Федерации. А кому вы доверяете больше всего? Владимиру Владимировичу Путину. Вот этот дуализм, он свойственен россиянам. И проявляется, вероятно, вот и в такого рода разнообразных, странных, скажем так, голосованиях. Потому что, с одной стороны, этого же человека обвиняют косвенно, потому что кто возглавляет правительство? Владимир Владимирович Путин. И они считают, что он виновен в бедах, но ему же доверяют больше всех. Ну вот, собственно, вот, наверное, отсюда возникает вот и такого рода голосование.
Да, но социологи отмечают, что как раз на самом деле отсутствуют просто кандидатуры, которые можно обсуждать. И все. Михаил, а ваше отношение к этому сайту «Позор»?
Ну, во-первых, я думаю, что это есть в некотором смысле выпуск пара. С точки зрения власти, вероятно, это возможность высказаться протестному электорату, не более того. Ну, а если говорить о репрезентативности этого опроса, то, конечно, здесь и не о чем просто говорить, поскольку, как правильно заметил сейчас Николай, я как раз тоже хотел об этом сказать, если поставить вопрос по-другому, кто самый популярный политик, мы тут же получим с большим отрывом того же самого Путина. Вот, и то, и другое будет правильным, потому что в разном случае разные люди отвечают на этот вопрос. И совершенно невозможно из этого делать какие-то выводы. То есть нельзя опираться на эти данные как на некую объективную составляющую, объективный показатель состояния общества. Для того, чтобы получить объективную составляющую, нужно применить научные методы, а не такие, которыми пользуются, я бы так не побоялся даже сказать, в спекулятивных целях разные организации и разные, так сказать, структуры, возможно. Возможно, это планируется, прогнозируется кем-то сверху. Возможно, это стихийно делается какими-то людьми, а потом получается просто так смешно, скажем так. Вот. Но, во всяком случае, я бы не стал относиться к этому серьезно.
Хорошо, но мы непосредственно результаты социологических опросов некоторых, которые появились в последнее время, обсудим. Там уже серьезные социологи, они уже конкретно четко проводят по специальным методологиям. «Новая газета» в Петербурге попросила известных петербуржцев ответить на вопросы, касающиеся 2009 года. Вопрос заключается в следующем. Что более вероятно в наступающем году в условиях экономического кризиса? Либерализация или ужесточение российского политического режима? Борис Стругацкий, писатель, отвечает, цитирую. «Будет закручивание гаек, поиск врагов, внешних и внутренних. На останки последних независимых средств массовой информации, скорее всего, будет нацеплен намордник. Вполне возможна победа той части властной группировки, которая настроена на разрыв с Западом и отказ от контактов с Европой. Это означает глубокое погружение в совок, в кавычках, и возвращение России в состояние страны-изгоя». Ну, я потом приведу после объявления другие мнения известных петербуржцев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Я продолжу перечислять мнения петербуржцев, ответы на этот вопрос. Вопрос о том, что более вероятно в наступающем году в условиях экономического кризиса, либерализация или ужесточение российского политического режима. Яков Гелинский, доктор юридических наук, как раз с Яковом Гелинским только что Михаил опубликовал большое интервью в газете «Санкт-Петербургские ведомости». И очень интересно, каким выводом вы пришли как юрист и как человек, который пишет на юридические темы, это мы отдельно поговорим. Буквально Яков Гелинский отмечает, цитирую, «ужесточение политического режима, ибо иного нынешняя власть не знает и не умеет. Об этом же свидетельствуют и факты. Зубр в Владивостоке, изъятие из юрисдикции суда присяжных дел, последственных ФСБ, законопроект о государственной измене и шпионаже и так далее». Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вероятность обоих исходов я оцениваю примерно в 50%. Наталья Евдокимова, бывший депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. Ужесточение, думаю, либерализация привела бы к изменению существующего режима, а на такое нынешняя власть вряд ли пойдет. Конец цитаты. В общем, негативный прогноз абсолютно. Пожалуйста, давайте, Николай, что вы думаете по этому поводу?
Ну, что я думаю по поводу высказываний петербуржцев или мое личное мнение по поводу того,
как личное мнение и по поводу высказываний петербуржцев?
Но большинство из высказываний совпадает с моим мнением, потому что большинство из высказываний, повторюсь еще раз, свидетельствует о грядущем ужесточении курса. Конечно, ни о какой либерализации говорить, по-моему, не приходится в нынешних условиях, потому что, наоборот, вот этот период кризиса, он создает очень удобные условия для введения разного рода чрезвычайных мер. И, собственно говоря, сам лозунг «сплотиться вокруг государства, вокруг партии и правительства и сообща пытаться искать выход и поддерживать друг друга», то есть в смысле государства поддерживать. Поэтому какая тут либерализация? Как действительно, наоборот, естественно, закручивание гаек, то, о чем говорит Борис Стругацкий. Я писал сам достаточно большую статью на эту тему, она у меня так и называлась «Кризис по-российски. Время закручивания гаек». И совершенно согласен, опять-таки, вот Борис Стругацкий там упомянул о том, что независимые СМИ будут испытывать тяжелые времена, но, по-моему, тяжелые времена — это даже недостаточный термин. Независимые СМИ просто могут погибнуть в этот период, потому что, еще раз повторю, период очень удобный. Период кризиса — это время закручивания гаек, потому что в нынешних условиях можно даже не предпринимать каких-то особенных мер для того, чтобы расправиться с оппозицией в любом ее проявлении, хоть политическая оппозиция, хоть негосударственные организации, хоть бизнес. Очень удобно, достаточно легкого толчка, и бизнес сам пойдет в сторону банкротства, независимые СМИ потеряют рекламодателей, немногих остающихся еще пока, и все завершится само собой, без всякого грубого нажима государства, достаточно легкого толчка, намека, иногда даже, может быть, одного слова. И все будет развиваться в нужном для государства направлении. Ну, а нужное направление — это направление как раз централизации, дальнейшей централизации, дальнейшего укрепление вот этих вот и государственных, и бизнес-структур, то есть бизнес будет также все больше государствоваться, и, соответственно, по поводу СМИ мы видели уже в конце прошлого года, когда был опубликован список вот этих вот предприятий, которым предстоит, возможно, получить финансовую поддержку государства, там был опубликован список тех средств массовой информации, их совсем немного, которые могут рассчитывать на поддержку государства. Естественно, это государственные СМИ, разумеется. В первую очередь, это холдинг ВГТРК, это Первый канал, это, кстати, Петербург, Пятый канал, то же самое, это Радио России, ну, оно входит в холдинг ВГТРК, и это телеканал Russia Today и радиостанция «Голос России», которая вещает также на зарубеж. Вот и все. Больше никто на государственную поддержку из средств массовой информации рассчитывать не может. Так что это все говорит само за себя.
Любопытно, вы в названии вашей статьи, да, словосочетание «закручивание гаек», как раз буквально вчера такая же статья появилась, ну, то есть интервью с Гелинским, то, что Михаил Рутман брал.
Идея витает в воздухе.
Идея витает в воздухе. Но давайте вы с точки зрения, Михаил, с точки зрения человека, который отслеживает события в мире, юриспруденции, да, в российском, то, что происходит вообще в изменении Уголовного кодекса, в изменении законодательства России, какое впечатление на вас произвел вообще этот ушедший год, и что вы ожидаете от будущего?
Ну, год, конечно, завершился такими знаковыми, я считаю, событиями в юридической жизни и в уголовном законодательстве. И для меня знаково не только что случилось, но и то, как это делается. То есть некие изменения происходят совершенно спонтанно, непредсказуемо, не проговариваемо предварительно, а возникают как снег на голову. Ну, для меня знаковым было в сентябрьский указ президента о ликвидации органов борьбы с организованной преступностью, который возник совершенно неожиданно, то есть даже не знал об этом, по моим сведениям, даже министр внутренних дел Нургалиев. Они только собрались отмечать 20 лет, их тут же ликвидировали. Тут же, просто, так сказать, не дав опомниться, у них праздник превратился в поминки. То есть такое впечатление, что ни президент, ни кто-либо не знали об этом, а президенту просто положили. Тут же его подписал. То есть для меня это знак того, что президент не самостоятельная фигура у нас. Такими же событиями явились увеличение срока президентских полномочий и полномочий Думы Государственной, которые тоже не обсуждались. И более того, клялся предыдущий президент о том, что Конституция не зыблема у нас. И тут вдруг в один раз, в один заход Конституцию меняют мгновенно, почему-то. Потом идет изменение по поводу закона о судах присяжных. Совершенно очевидная вещь, если, так сказать, дать это Конституционному суду, то задачка на раз. Конституция нарушена просто, и очевидно совершенно все. Но товарищ Зорькин в свое время получил уже урок. И второй раз, я думаю, что на рожон он не полезет. То есть на одни и те же грабли не будет наступать. И промолчит. Хотя здесь очевидно совершенно все. Отняли у суда присяжных целый блок статей важнейших Уголовного кодекса, что явно совершенно нарушает права человека, дискриминация полная. Все промолчали, все нормально. И, наконец, вот последнее самое, как говорят юристы, новелла, это изменение в статье 275 вот, по государственной измене. Если можно, я себе позволю.
Пожалуйста, пожалуйста, да.
Да, старый редактор, государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны, либо на оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям, проведение враждебной деятельности, ущерб враждебной безопасности РФ. В новой редакции деяния, совершенные гражданином СССР в ущерб безопасности, шпионаж, выдача государству международной либо иностранной организации, либо их представителям сведений, так государственную тайну, или ставшую известную. Потом, вот если
не
мы
спешите,
здесь точку поставили,
да,
точку здесь поставили, либо оказание финансовой, материально-технической, не спешу, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ. Значит, Виктор, я считаю, что если вот это вот примется, то вам просто сушить сухари нужно.
Сразу же,
Лично вам, по идее. То есть, потому что вы за свою жизнь здесь столько всего наговорили, пользуясь покровительством иностранной организации, которая является радиостанцией «Свобода», впрямую помогали иностранной организации, впрямую, так сказать, критиковали власть нашу. То есть вам сейчас я скажу...
Сообщал информацию.
Да. Сколько вам, Виктор, полагается, сейчас вам скажу. Лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 лет без, либо без такового. Понимаете? Более того, значит, мы, сидя здесь, можем ожидать, что за дверями уже нас ждут просто, так сказать, ну, нам не столько дадут, сколько вам, понятно, да, я скажу, меня Виктор спровоцировал. Поменьше, вот. Так что вот в этом плане, так сказать, перспектива вот такая. Вот этого всего, если президент подпишет.
Это вот. Еще пока не подписано.
Да, это пока не подписано. Угу. Это пока витает в воздухе, но, так сказать, тенденции совершенно четко идут к этому.
Кстати, это очень хорошая иллюстрация иллюзий по поводу возможной либерализации в нынешних условиях.
Да нет, все тенденции совершенно однозначно видны. Не может быть против что-то, против потока. Если все выстраивается в одну линию, то не может что-то противоречить этому. Да? Не случайен процесс. Мы видим, что на поверхности. Мы видим, что внутри, если говорят, черный ящик, да, вот просто черный ящик. Мы не знаем, что внутри, не узнаем никогда. Но мы видим, что выходит оттуда. И мы выстраиваем эти факты, анализируем их и видим совершенно четкий, так сказать, смысл в этом всем.
Михаил, а что вы думаете, какие можно ожидать еще? Может быть, я не знаю, вы как человек, который пишет на эти темы постоянно, может быть, слышали какие-то новые веяния или какие-то новые идеи, которые обсуждаются, скажем, в кулуарах тех же самых правоохранительных органов и так далее?
Ну, я вам скажу, что правоохранительные органы, конечно, я не знаю, если бы вот сейчас говорил Сталин, да, то сказал бы слово «вредительство». Все, что происходит в отношении правоохранительных органов, я общаюсь с ними много лет, не могу подобрать иного слова, как слово «вредительство» просто. Потому что все многочисленные реформы, которые мы в течение этих огромных лет подвергаются правоохранительные органы, это просто как будто сознательно удар по наиболее квалифицированной части, по наиболее работоспособным людям, которых просто, так сказать, вышибают. Но на моей памяти, ну, это уже давно, так сказать, ликвидирован, например, отдел был по борьбе с банковской преступностью. С банковской преступностью, подумайте, ликвидирован уже давно, то есть лет 10 назад. А когда мы сейчас встретились на 20-летие отмечания органов по борьбе с организованной преступностью, мы с людьми, которые там работают, пообщались, они сказали, что как только какое-то подразделение начинает давать результаты какие-то серьезные, да, выходит на какие-то серьезные темы, его тут же ликвидируют. Тут же все это видят. У нас что, банковская преступность? Нет, через банки отмываются все деньги. То есть все самые серьезные финансовые преступления при помощи банков. Нет, банковской преступности нет, и никто не заикается. Никому не надо это.
Ну, вот средства массовой информации сообщили. А, пожалуйста,
Николай. Я хочу вот в развитии этой идеи по поводу правоохранительных органов. Ведь это неразрывно связано с политикой, поскольку, собственно, борьба кланов, и вот то, о чем Михаил сказал, как только выходит на какие-то результаты, что такое результаты? Это какие-то фигуры, которые стоят за этими результатами. Конечно. Это крупные фигуры, которые близки к тем кругам, которые, собственно, принимают решения. Я имею в виду к кругам правительства, Госдумы и так далее. Вот как только эти фигуры каким-то образом замаячили, попали в поле зрения тех самых структур, естественно, их тут же расформировывают, перегруппируют так и так далее.
Сказал бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией УБОП, когда я спросил его мнение о ликвидации УБОП, он сказал, все досье в наших головах. То есть, как только я вижу новое назначение вверху, сразу у меня в голове щелкает, по какому делу проходил у нас этот человек. Мы стали так опасны со своими мозгами, что нас нужно просто, так сказать, ликвидировать. Потому что все, кто стоял у нас у стенки с руками, значит, и с раздвинутыми ногами, все они сейчас в Думе, наверху, в правительстве и так далее, и так далее. Понимаете? В самых лучших, в самых высоких, в самых ответственных структурах. Так что делать с нами? Ждать, пока мы, так сказать, обнародуем эти данные? Нет, не надо, спасибо. Общество в ваших услугах не нуждается.
И достаточно комично в данной ситуации смотрится провозглашенная как национальная идея борьба с коррупцией, потому что, собственно говоря, вот именно этими руками тех людей, которых уволили и расформировали, и могла бы проводиться эффективная действенная борьба с коррупцией.
Они не нужны. Все, спасибо, до свидания.
Очень грустно, конечно, слушать вас, Михаил, да. Хорошо, мы продолжим чуть позже. Сейчас я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главные темы. Латвийская столица после оппозиционного митинга и уличных волнений. Ведущий программы Виталий Портников беседует с лидером общества другой политики Артисом Пабриксом и политологом ПТХом Винкелисом. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Слушайте после краткой сводки новостей.
Краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал Россию и Украину как можно скорее разрешить газовый спор и возобновить поставки топлива в Европу. Сегодня газовый конфликт станет главной темой переговоров в Берлине между премьер-министром России и канцлером ФРГ. Курс российского рубля по отношению к евро перешагнул отметку в 43 рубля за евро. После начала торгов на Московской межбанковской валютной бирже курс евро вырос сразу на 60 копеек, а доллара США на 40 копеек, достигнув отметки в 32 рубля 60 копеек за 1 доллар. В аэропорту Махачкалы обнаружено тело командира экипажа одного из двух военно-транспортных самолетов, столкнувшихся накануне вечером. В результате аварии погибли 4 человека, двое ранены, сообщили Интерфаксу в штабе по ликвидации последствий авиакатастрофы. Мещанский суд Москвы отложил до 25 февраля рассмотрение иска бывшего закамерника Ходорковского Александра Кучмы, поскольку ни истец, ни его представители не явились на заседание. Суд также отверг просьбу защиты бывшего главы ЮКОСа доставить его в Москву для участия в процессе. Бывший сокамерник утверждает, что был объектом гомосексуальных притязаний со стороны Ходорковского и требует взыскать секс-владельца ЮКОСа 500 тысяч рублей за причиненные моральные страдания. Следователи приняли решение временно не разглашать никакой информации по уголовному делу о крушении вертолета «Газпром-Авиа» на Алтае, в результате которого погибли 7 человек, в том числе представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отправляется сегодня в Вашингтон для переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. Израильская военная операция в Газе продолжается уже 3 недели. По данным палестинской стороны, погибли более 1100 человек, в основном мирные жители. Израиль потерял убитыми 13 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние публикации в российских средствах массовой информации, посвященные нынешним настроениям россиян в условиях экономического кризиса, ситуации с самими средствами массовой информации, результатом социологических опросов на эту тему, а также многое другое. В нашей петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Я бы хотел обсудить некоторые результаты социологических опросов и мнения социологов. Директор аналитического центра «Левада-центр» Лев Гудков в большой развернутой статье в газете «Ведомости» под названием «Новогодний баланс после стабильности» очень любопытную приводит статистику. Я не буду все зачитывать, но я процитирую некоторые вещи. Ни одна из передач телевидения, включая что интересные новостные информационные каналы, не получила одобрения хотя бы 10% телезрителей, при том, что ежедневно смотрит телевидение практически 85% населения. 17% опрошенных заявили, что таких передач, которые можно назвать лучшими, просто нет. Самыми запомнившимися из этих малопопулярных передач стали «Жди меня» 7%, «Звезды на льду» 5%, «Пусть говорят» 4%. Даже такие, собственно, информационные программы, как «Новости» или «Время», собрали всего 3% симпатий опрошенных. В целом для опрошенных характерно было отсутствие выраженных мнений. 81% респондентов назвали 34 ТВ-передачи, главным образом разнообразные шоу, то есть в среднем чуть более 2%. Лучшим телесериалом оказался «Старый граф Монте-Кристо» 7%. За ним «Родные люди» менее 5% и «Женщина без прошлого» около 4%. Подобная картина массовых настроений говорит прежде всего о том, что общественное мнение, как институт, без которого невозможно функционирование открытого демократического правового общества, практически исчезло в России. Конец цитаты. Что вы скажете по этому поводу, Николай? Очень интересно.
О, ну что тут скажешь? Если исчезло общественное мнение, то о чем говорить, собственно говоря? Но, между прочим, вот эта картина с общественным мнением и, собственно, зависимость этого мнения от ведущих телевизионных каналов, она очевидна и губительна, потому что те потоки пропагандистской информации, пропагандистских программ, которые льются с экранов телеканалов, они, собственно говоря, и влияют вот таким образом на людей, потому что, с одной стороны, как также правильно было сказано, 80% аудитории эти каналы смотрят и в то же время доверяют только 3%. Опять-таки вот извечный дуализм России. Никто не доверяет, но все смотрят, и, между прочим, в головах-то у всех остается, на самом деле, несмотря на то, что даже и не доверяют. Потому что
подсознание, например.
Совершенно верно, потому что потом поступки вот этой самой аудитории, в частности, их электоральные предпочтения, свидетельствуют о том, что вот это зомбирование, оно все-таки достигло своей цели. поскольку именно, еще раз повторяю, выбор предпочтений происходит на основании того, что подсказано телевидением. Хотя, может быть, кто-то и говорит о том, что нет, мы не доверяем. Тем не менее, поступают они так, как им подсказало телевидение. Ну вот, к сожалению, такую картину мы сегодня видим, и боюсь, что в дальнейшем это будет только усиливаться, потому что в условиях кризиса роль государственных СМИ будет только возрастать.
Да, сегодня последняя информация, которая очень грустная пришла, это сообщила газета «Ведомости» о том, что холдинг «Росбизнес-консалтинг» в феврале может стать банкротом. Это очень крупный холдинг, очень много там журналистов задействовано. У нас звонки. Владимир Алексеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Ой, серьезный вопрос поставлен на повестку. Тот факт, конечно, что Ельцин занимает второе место в непопулярных, меня радует, потому что я бы его поставил на первое место. Я тут имел удовольствие выступить по программе, когда обсуждался у вас фигура Сталина. Вот мне и в связи с тематикой, которую сегодня вы обсуждаете, мне вспомнился другой случай. В 1975-76 году я читал закрытую информацию, не ОЗП, а служебную грифованную информацию, в которой было сказано, что методами опроса американцев выявили, что молодежь отвечает на вопрос, кто победил в Второй мировой войне, американцы, и что они воевали чуть ли не с Советским Союзом. Понимаете, глупость полнейшая.
Да, это известный факт, Владимир Алексеевич. Да, факт. Пожалуйста,
так вот,
покороче.
Я считаю, что Ельцин – это позор России, потому что более невежественного, более невоспитанного, более косноязычного.
Ну, понятно, понятно, Владимир Алексеевич, спасибо, понятно. Это ваша точка зрения, вы имеете, конечно, на нее право. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот по поводу газового конфликта, вот вы помните, Путин заявлял, и наше правительство заявляло, что не нужен никакого технического газа для транзита газа. Вот. А сейчас, как мы выясняем, все-таки он, оказывается, нужен. Вот, и как мы видим, все-таки Россия в данном случае проиграла, как мне кажется, то есть понесла убытки. Ну и вот это непонятно все-таки, впопаламе теперь будет этот консорциум, этот газ делить между Россией, оплатой между Россией и международными вот этими компаниями. Вот, ну и как, что касается Ельцина, считаю, что в отличие от всех других представителей Горбачева и Путина, Ельцин хотя бы дал бесплатные участки пенсионерам и многим гражданам, которые, наверное, про это забыли. Вот. А Путин бесплатные участки никому не дает. Вот. Ну и вот еще выступала министр здравоохранения, тут недавно было ее выступление. Во всем выступлении никакого конкретных изменений она не сказала, что будет происходить в медицине. И до сих пор мы видим, что медицина, как она была с 80-х годов, так она и осталась на таком примитивном уровне. Нигде нет ни компьютеров, никакой статистики, ничего современного, машины все старые. Ну, в общем, все как было, так низкие зарплаты, ничего не меняется. То есть для того, чтобы была либерализация экономики, мне кажется, нужно разбираться в экономике. А наше правительство совершенно в ней не разбирается, поэтому либерализовать экономику они просто не в состоянии.
Спасибо, Кирилл. Спасибо большое, Кирилл. Андрей Заденцова пишет: во всех наших бедах, несомненно, виновато правительство России. Полстраны ходит нищие, постепенно отменяют льготы, повышают цены, а народ молчит. А тех, кто митингует, бьет ОМОН. Мнение гостей в студии, пожалуйста.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
этом мало сейчас кто вспоминает, но, увы, вот это так, зависимость очень велика от этих самых цен на нефть. Очевидно, что бюджет российский сформирован, опять-таки, в предвкушении больших доходов.
Пересматривают уже, да.
Его пересматривают постоянно, да, потому что просто некуда деваться. И разумеется, что те меры, которые лихорадочно пытается предпринимать правительство, они не могут залатать вот эти дыры, которые возникают вследствие колоссального падения мирового спроса на энергоносители, которыми торгует Россия, на металлы, которыми она также торгует, являясь одним из самых крупных поставщиков. Поскольку это все сейчас рушится, спрос падает. Газовый конфликт, который происходит с Украиной, он отнюдь не улучшает позиции России, поскольку Европа консолидируется между собой и нацеливается на альтернативные поставки и на альтернативные источники энергии. Поэтому Россия сама себя загоняет в тупик с помощью, конечно, тех людей, которые принимают решения. Россия ждет очень сложная полоса в последующие месяцы. Вот то, что мы сейчас будем переживать, к сожалению, это будет очень трудное время.
Сергей Митрофанов из Москвы нам стихотворение даже прислал. «В предстоящий год быка будет голодно слегка. Наш двухглавый змей Горыныч съест последнего сурка». Конец цитаты. Каине из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, пожалуйста. Вот только выключите радио, чтобы
вы
вам...
Вы со мной согласны, что каждому... Вы меня слышите?
Да, мы слышим вас, только радио выключите, чтобы оно не создавало эхо.
Так, минутку. Вот каждому государству относятся так, как в этом государстве живется старикам и малышам. Вы со мной согласны? Вы со мной согласны?
Ну, можно в какой-то степени с этим согласиться, да.
Мне много лет. И вот после войны меня пацанкой привезли в эвакуацию, после эвакуации в Москву. И через 8 лет страна начала из голода выходить в нормальный цивилизованный мир. Мы стали сыты. А за 8 лет правления нашего государя, который был Путиным, сейчас ему вот планируют другое, была только нефть, которую каждый день проедали, ничего не создавали, ни фабрики, ни заводы, ни предприятия. И в этой ситуации вот я вижу все время ножницы. Вот с одной стороны, в Саляре для «Газпрома», где стоят лошади, вернее, где лошади стоят, нужен обязательно солярий. Президент себе празднует день рождения в Кремле. И для нас, пенсионеров, постоянно говорят, прожиточный минимум потребительской корзине, дай бог, больше им там перепадет. Сколько сейчас беспризорных детей. Поэтому вот наше поколение пока сыто, пока живо, не надо всю то время вот портить, что вот Сталин все на свете разрушил, было совсем плохо. Мы учились, мы работали, мы ходили в театры, мы читали, мы были развитыми людьми. А сейчас, посмотрите, ребятишки не читают. Вот показывают вот эти обнаженные задницы, где они танцуют. И вообще, что будет дальше? Вообще караул, конец света. Детей надо развивать, кормить,
понятно,
учить.
Понятно. Спасибо большое, Карина, да, за ваше мнение. Олег из Бурятии пишет, скорее всего, вот вопрос к вам, Михаил. 2009 год будет годом роста преступности. Больше будут не гайки, а головы крутить. Что вы думаете?
Ну, рост преступности однозначно. Многие говорят, что это будет связано в том числе и с массовыми увольнениями, и в том числе гастарбайтеров, которые высвобождаются, а обратно не поедут и будут здесь искать возможность выживать. В том числе за счет, естественно, неправедных доходов. Естественно, мы к этому должны быть готовы, и здесь никаких иллюзий нет. Вот. И в этом смысле мы будем ждать всплеска этнической преступности как таковой. Но надо понимать, как к этому относиться и как власть реагировать на это должна. Вот что самое главное в этом всем. Поскольку если... начинается, вернее, год предыдущий закончился тем, что дубинками разгромили демонстрацию относительно мирную во Владивостоке, прислав специально из Москвы, не пожалев денег, да, вот правильно слушательница сказала, да, вот на это деньги нашлись, на самолет специально из Москвы, чтобы прислать ОМОН в Владивосток, и там дубинками размолотить мирную демонстрацию. Понимаете, вот это как раз настораживает, если такими методами будет власть бороться с реальной вполне преступностью, да, которая вполне может возрасти, то я думаю, что результат обратный будет. То есть это то, что называется в технике положительная обратная связь. То есть мы усугубим такой реакцией еще больше этот процесс. И пока, к сожалению, разумного подхода, такого взвешенного, что ли, власти не видно, а видны какие-то истерические реакции такие, реакции такого оперативного, что ли, плана. И такое впечатление, что власть боится народа. То есть, вот если бы вообще ничего не делать с этой демонстрацией, допустим, да, вообще, просто не обратить на нее внимания, люди бы покричали, поговорили, разошлись. Ничего бы не случилось. Зачем было марши несогласных громить? Зачем было усугублять вот эти процессы? Зачем было позориться на весь мир? Эти люди не представляли никакой опасности абсолютно. Но мы получили массу врагов, массу недовольных. Мы усугубили только ситуацию и продемонстрировали слабость свою. Власть боится народа. Вот это видно невооруженным глазом.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Печальная картина. Я хочу напомнить слова Путина, года 3-4 назад сказанные. Меняйтесь сверху, пока снизу на вилы не подняли. Это было сказано по телевидению. Так вот, как же им не бояться-то народа? Когда народ начнет самозащищаться, и когда насиловали девочку, таджик пьяный, потом сказал, ничего не помню, 3 часа под окнами дома насмерть занасиловал, что потом последовало? Еще такая же жертва была. И отрезали голову 2 таджикам, 1 голову в управу прислали. Это в Москве. Представляете, что будет потом? Из текстильщиков сегодня звонила приятельница. Боятся из дворов выходить. Они даже вот когда в глаза говорят, посмотришь, взял ее и в зубы кулаком ударил. Там чеченцы, татары, кого только, все диаспоры, из квартир повыкидывали, в сговоре с дезами, с милицией, в которой сидят плохо по-русски говорящие уже чуть ли не начальниками, произошел захват просто, государство, образующее коренные нации здесь, мы все подвержены будем нападениям с их стороны, потому что их слишком много, и лишившись работы, это Слушкова надо спрашивать, со всех надо спрашивать, и Сурков в свое время недаром в интернете расположил стихотворение такого плана, что он будет где-то там то ли на фонаре, то ли на осине висеть, будут все висеть на осинах, народ поднимется, некуда ему деваться, потому что погибать так с музыкой. Русский бунт, он и есть бунт, и русский человек, он лютый, он свирепый по натуре.
Понятно,
поэтому
понятно,
пусть
да.
Трепещет.
Угу, пусть трепещет. Что скажете, Николай?
Ну, я боюсь, что... Вернее, не боюсь, а просто мне кажется, что... Ожидания бунта несколько преувеличены, потому что как раз опыт последних лет показывает, что русский народ проявляет, российский народ, если точнее, проявляет исключительную терпимость по отношению к любым инициативам власти. И достаточно наших сограждан на какие-то проявления, не то что бунта, а хоть какого-то возвышения своего голоса. Ну, конечно, финансовый кризис – это та ситуация, которая резко меняет расставляет иначе акценты и меняет ситуацию. Хотя, вот опять-таки, по социологическим опросам, насколько мне известно, подавляющее большинство опрошенных граждан не видит для себя возможности участвовать в каких-то бунтах, демонстрациях, пикетах, маршах протеста и так далее и тому подобное. Даже несмотря на то, что там ставились вопросы, что если произойдут массовые увольнения, вы останетесь без работы, там ваша семья будет в тяжелой ситуации, все равно подавляющее большинство не видит для себя возможности бунтовать. Это и хорошо, и плохо. Хорошо в том смысле, что, конечно, реки крови, они вряд ли будут для России очистительными. Это опыт показывает просто мировой истории о том, что этого никогда не происходит. Потому что насилие, как известно, порождает насилие, и здесь не найти истину вот таким способом. Что касается высказывания вот нашей слушательницы по поводу того, что кавказцев так много, что они захватили всю Россию, то тут некая нестыковка, конечно, чисто статистически, потому что на самом деле этих граждан намного меньше, чем русских, если вот говорить в такой терминологии. И винить-то в первую очередь, конечно, нужно, раз там речь шла вот о ДЭЗах, о местной власти, в первую очередь вот свои власти нужно винить, их нужно контролировать, нужно нужно, когда идете на выбор, сознательно на выборы, делать выборы сознательно. И в первую очередь спрашивать с этих властей. И вот тогда этих перекосов, в общем-то, быть не должно. Могут быть какие-то отдельные эксцессы, конечно, и может быть всплеск преступности, о которой только что очень подробно говорил Михаил. Но все-таки в первую очередь спрашивать нужно с властей, со своих властей, а не пытаться искать врага на стороне. Это как раз тот путь, по которому идут наши руководители. Они всегда представляют в качестве внешнего врага кого-то иного, таким образом переключая недовольство масс с себя на кого-то иного. Будь это либо там кавказцы, чеченцы, будь это Запад или Америка. Нужно искать, пытаться избавиться от недостатков в собственной среде, начинать с себя.
Можно мне два слова
сказать? Да, пожалуйста, Михаил.
По поводу бунта. Я бы хотел, если проанализировать вот все, что мы называем бунтами, все, что в последнее время происходило в плане, так сказать, активности масс, за что борется в основном народ? За что он выходит на улицы? Зарплаты, пошлины, пенсии и иные виды материальных благ. Людям сейчас отмените пошлину, они уйдут и властью останутся довольны, снимут претензии к власти. Повысьте зарплаты, как Форд у нас бастовал, Форд. Повысьте людям зарплаты, у них тут же исчезнут все претензии к власти. Их тут же начинает система устраивать. Повысьте пенсии пенсионерам, самой активной части электората, скажем так, да, самой активной части. За что борются пенсионеры? Их устраивает власть, их не устраивает пенсия. Понимаете, вот в чем дело, вот в чем специфика русского бунта. Он легко снимается, его нет практически, да, этого русского бунта, вот как системы взглядов, как идеологического, что ли, как нечто угрожающего системе в целом, его нет. Есть требования сиюминутных благ материальных, не более того. И вот когда эти проблемы решатся, они так или иначе решатся. И не будет ничего. То есть власти реально, как таково, ничего не угрожает. Если говорить о политической оппозиции, да, то она раздавлена, ее нет, как системной оппозиции нет сейчас. Политической борьбы нет. Она уничтожена, и те жалкие, так сказать, остатки, которые существуют, ничего кроме смеха не вызывают. То есть они совершенно не опасны, и даже Медведев предложил дать им, даже не достигнувшим 5% барьера, даже дать им место в Думе. Пусть сидят в Думе, пусть выражают свои мысли, потому что ничего они не решают, ничего не дают. Вот реальные перспективы, так сказать, протеста нашего. Понятно. Ничего нет власти, ничего не угрожает. Она бы это поняла, и было бы гораздо проще все и лучше.
Вот это самый главный вопрос, да. Поймет ли она это когда-нибудь? Игорь из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я лингвист и полвека проработал в сфере международных отношений. Поэтому можете принять мое мнение к размышлению. Несколько минут назад в этой же передаче прозвучало удивление тому, что на Западе немало людей думают, что Америка воевала против Германии и Советского Союза. Так в этом впечатлении виноваты мы сами и переводчики наших книг. Например, Нарочницкая назвала свою книгу «С кем мы воевали?» Ах, вы воевали с Германией. По-английски и по-французски предлоги «with» и «avec», то есть «с», означают, что вместе, бок о бок. Если мы воевали с Германией, значит, мы вместе с ней воевали. Бок о бок с ней воевали.
Спасибо большое, Игорь. Это немножко не по теме, потому что мы не этот вопрос обсуждаем. Можно потом будет отдельно посвятить целую передачу этой теме, с кем кто воевал во Второй мировой войне. Екатерина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Москва. Что нужно сделать, чтобы в власти не был Путин и его КГБ. Нужно, понимаете, всем, кто против в это, объединяться. Понимаете, объединяться нужно, нужно внушать людям. Вот хотя бы ваше радио чаще давало возможность говорить. скажем, Владимиру Рыжкову, этому Борису Немцову, ну вот этим людям, которые сейчас, ну что-то вот говорят...
Понятно, Екатерина Николаевна, даем постоянно, только мы, по-моему, еще и мне вот «Новая газета» дает возможность как раз этим людям постоянно высказываться.
Еще есть и другие, конечно, радиостанции «Эхо Москвы», в частности, которые также дают высказываться. Но дело в том, что эти высказывания, они, конечно, картины-то не меняют. И на самом деле, вот Михаил говорил о том, что оппозиция сегодня раздавлена. Она действительно раздавлена, она подавлена. Это политика, которая проводилась целенаправленно, планомерно, долгие годы, и она достигла результатов. Это та политика, которую проводило государство по выдавливанию оппозиции на обочину политического процесса. Это, и сегодня мы это видим. И опять-таки результаты не только голосования, но и любого социологического опроса свидетельствуют, что большинство граждан все-таки Владимиру Владимировичу Путину, которого ставят на первое место в позоре России, его же видят и главной своей опорой и поддержкой. Так что пока, ну, старается, конечно, оппозиционные деятели стараются каким-то образом прийти к консенсусу, найти какую-то общую платформу, хотя это не просто сделать. Но на сегодняшний день, конечно, изменить картину они вряд ли в состоянии. Другое дело, что оппозиция, безусловно, должна существовать. Она в любом случае полезна для общества и для государства, потому что это та... основа, та база, тот дискуссионный клуб, скажем так, где обсуждаются острые проблемы и ищутся способы их разрешения. И, собственно говоря, эти проблемы предлагаются на повестку дня нашему правительству и тем структурам, которые отвечают за развитие страны. Оппозиция — это необходимое условие существования здорового государственного организма.
Михаил, может, подведете тоже итоги? Буквально полминуты у вас есть.
Я бы хотел все-таки призвать граждан. Я для себя сформулировал, нужно из себя выдавливать Явлинского. То есть не нужно становиться в позу «все дураки, я один умный, но как делать дальше? Я не знаю ничего, я не хочу знать». То есть, вероятно, нужно искать некую конструктивную позицию в жизни. Вот. Не только заниматься, так сказать, бесплодной критикой, а объединяться против. Надо объединяться и думать, что за, что делать нужно.
Спасибо, спасибо, Михаил. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Вел программу Виктор Изунков. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Западно-восточный диван Даниэля Баренбойма впервые в Москве. Обитаемый остров Федора Бондарчука. Бенджамин Бриттон на декабрьских вечерах. Культурные мифы российского смутного времени. Беседы в пен-клубе. Ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.